Привет! Воу, хи-хи! Пупи-пупи! Да, вот так пусть будет.
Сто добрых дел! Сто добрых дел!
Всем привет! С вами подкаст «Сто добрых дел», подкаст о добре, заботе и внимании. И мы считаем, что не бывает маленьких добрых дел, и каждый добрый поступок имеет значение. Меня зовут Вера, я живу в Валенсии, в Испании, и мои коллеги по подкасту все еще за много-много километров от меня.
Всем привет, меня зовут Оля, вообще обычно я вещаю из Сербии, из города Нови Сада, но сейчас я нахожусь в Москве, потому что у меня тут Мишан, я приехала к маме на день рождения.
С днем рождения!
Ура! Но он будет завтра, ну, в смысле...
С наступающим!
Когда выйдет подкаст, конечно, он уже пройдет.
Ну, в смысле, он уже был 2 недели назад, да? Вот, Оля в Москве, а я не в Москве. Меня зовут Катя, я обычно в Москве, а сейчас я в городе Ковров. Приехала сюда лечить зубы, потому что это в 4 раза дешевле, чем в Москве. И у меня сейчас отходит заморозка.
А не слышно.
Ничего себе.
Ну, хотя видно, что у тебя одна часть рта двигается более активно, чем другая. У нас необычная география.
Да. Тебе надо было тоже, Вера, откуда-то из необычного места вещать.
Из шкафа, вот тут ты у тебя уже было.
Да, простите, простите. Ну, давайте перейдем к нашей первой рубрике, не будем... У меня какие-то только одни неприличные... приговорки.
Ой.
Не будем тянуть никого ни за что.
Помощь, помощь, самопомощь.
Давайте сегодня я за самопомощь отвечаю. У меня странная немножечко тема, потому что она не опробована мной. Это не разовая история. Мне рассказал про эту технику мой психотерапевт, но советую ее не мне, а Паше, моему мужу, ну как посоветовал, я просто ему жаловалась, он решил уже, что можно мне что-нибудь подсказать. Когда очень много мыслей одновременно, и ты не можешь сосредоточиться на каком-то деле, или, например, не можешь уснуть. Ну вот, мне кажется, у Оли тоже есть такая проблема.
Yes, I have.
Я тоже не могу уснуть.
Ой, ну вот, смотрите, сколько у нас запросов. Есть такой метод, называется EMDR-терапия. По-английски это Eye Movement Desensitization and Reprocessing. По-русски это терапевтический подход десенсибилизации и переработки движением глаз. В чем заключается эта терапия? Самое главное, что она использует билатеральную стимуляцию. Билатеральная стимуляция — это значит, что ты активируешь поочередно левое и правое полушарие мозга. Его можно активировать с помощью звука. Есть специальные аудиозаписи, которые посылают тебе сначала в один наушник, потом в другой наушник звук. Можно сделать... Вот это, кстати, мы даже делали на театралке в школе такую штуку, но на тот момент, я думаю, наша учительница не знала, что это вообще про билатеральную стимуляцию история. Она говорила: «Обнимите себя и как бабочки хлопайте сначала по одному плечу, а потом по другому, по одному и по другому». Или можно поглаживать. Мне, например, больше нравится поглаживание, чем похлопывание. Похлопывание немножко как-то тревожит, наоборот. А такое, если поглаживание, то оно успокаивает.
А если меня все тревожит, это совсем, да, печально?
Поглаживание тоже тревожит?
Меня вообще все тревожит после зубного.
Ну, можно делать, прижимать чуть-чуть себя. Ну, знаешь, вот так.
А, сжимать. Сжимать чуть-чуть.
Главное делать не одновременно двумя руками, а по очереди, ритмично. С одной стороны, с другой стороны.
Еще прикол в том, что руки переплетаешь, и у тебя немножко тоже в голове перепутывается.
И мне кажется, это уже отвлекает от каких-то, если вот в данный момент что-то там тебя тревожит, ты уже сосредоточился на довольно нетривиальные задачи, себя правильно пощупать, погладить, похлопать, вот. А есть еще, есть приложение, ну или просто можно выбрать какую-то картинку, не знаю, или текст, и двигать глазами слева направо, слева направо, в горизонтальной плоскости. Это запускает рефлекс фазы быстрого сна. Как бы известный факт, что люди в быстрой фазе сна, они с закрытыми глазами вот так вот быстро двигают глазами туда-сюда, туда-сюда. И это помогает отрефлексировать эмоции, воспоминания и разложить их по полочкам там в мозгу. Вот я у Хубермана слушала подкаст. Ну, короче, если ты хреново спишь, вот ты там молодая мама, у тебя ребенок, который тебя будет каждые 2 часа, то у тебя не будет долгой фазы сна, ты до нее никогда не успеешь дойти. То есть у тебя будет несколько краткосрочных фаз. Поэтому ты успеешь запроцессить, например, какие-то события, но у тебя может потеряться ощущение географии квартиры, например. Ты теряешь автоматизм, да, типа ты идешь и ставишь чайник в холодильник, например.
Это у меня и бывало. И у Таифа тоже, кстати.
Пространственное мышление, оно происходит именно в глубокую фазу сна. Поэтому, например, если вы ходите на танцы и хотите запомнить движение танцевальное, нельзя пропускать глубокую фазу сна. Надо обязательно спать там, ну, минимум 7,5 часов и больше. Вот. А быстрая фаза сна, она помогает уложить эмоции и острые, и хорошие, и плохие эмоциональные...
Переживания всякие.
Да-да-да. И хорошие, и плохие, вот если...
Поэтому дети так много спят, да, они раз что-то набегались, уснули.
Да-да-да, им нужно успеть разложить вот это все.
Котята тоже так.
Ну да, но чем слабее психика, чем она более молодая, тем больше ей надо сна.
Видно, в чем Оля лучше всех разбирается.
Котята.
Вот, и, короче, вот эта EMDR-терапия, она была применена вообще для людей с ПТСР, как терапию таких, ну, острых состояний, типа как панических атак и ПТСР. Конечно, нельзя делать в одного, должен быть человек, который тебя ведет. Но почему, например, чтение книг перед сном полезно, именно не просмотр роликов.
А, ты по строчке бежишь.
Потому что ты тоже водишь глазами, да.
Угу.
Вот, это считается тоже мини-EMDR-терапией. Ну, интересно, короче, это все попробовать. Я для Паши это все смотрела и вычитывала, потому что он, пока я ему не найду кучу статей, которые подтверждают, что это там доказано и все нормально, он вообще даже в эту сторону не посмотрит, блин. Поэтому я как-нибудь прочитала, что, ой, очень много доказательств, я сразу такая, ура, ура, у нас есть шанс. Вот такая история. Еще раз, EMDR-терапия, десенсибилизация, переработка движением глаз, либо билатеральная стимуляция. Это если вы захотите вдруг что-то там почитать про это. Вот по этим ключевым словам вы можете это сделать.
100 добрых дел.
Ну что, дорогие слушатели, мы с девочками успешно прошли курс от Тинькофф журнала, который был посвящен тому, как помогать другим. Сегодня мы обсудим последний урок, который называется «Как еще можно помогать?». Помимо того, чтобы каждый там, месяц жертвовать в фонды какие-то вот денежные средства. Вот у меня, например, был такой случай, что мы там что-то, я открыла какой-то сайт благотворительный, и что-то там у них плохо как-то работал, был настроен, и Таиф на него посмотрел, на этот несчастный сайт, и говорит, господи, ну может им сайт сделать, что ли, бесплатно, ну что же это такое, что же это, вот так все выглядит, плохо работает. Я говорю, так давай, давай поможем, напишем, чем вам помочь. В общем, для меня всегда это тоже было прикольно и важно, чтобы можно было как-то вот не финансово помочь, а своим каким-то умением. На самом деле у меня не так много вообще того, что я могла бы привнести своей помощью в какие-то фонды. Но я повторюсь, это говорила, и Вера тоже говорила, что вот у нас одно время был небольшой проект, который, к сожалению, долго не просуществовал, и он должен был быть образовательно-развлекательным, где мы рассказывали о том, как важно перерабатывать одежду, сдавать ее в фонды или куда-то жертвовать и давать им вторую жизнь. Мы работали в рекламном агентстве, и моя подруга под Новый год ежегодно она устраивала сбор средств для определенного приюта, и коллеги жертвовали, и потом она эту кругленькую сумму перечисляла вот под Новый год в определенный фонд, с которым она сотрудничала уже очень давно. Это была очень, мне кажется, крутая, милая история, и люди так охотно несли деньги, перечисляли. Вот я тоже недавно рассказала бабушке, что батарейки нельзя выкидывать. Говорю, бабушка, ты их не выкидывай, их надо собирать, перерабатывать. И я каждый раз, когда к ней теперь приезжаю, она мне готовит такой пакетик с использованными батарейками, говорит, вот, Оля, это тебе, ты вот там отнеси куда надо, сдай эти батарейки, вот как бы. И мне так приятно, думаю, блин, бабушка вот меня услышала, как-то я донесла до нее эту важную информацию, и она вот теперь заботится об этом. Ей, конечно, самой тяжело искать все эти пункты, но это понятно. И я вот забираю эти батарейки, потом отвожу в пункты приема.
Класс. А сколько бабушке лет?
Бабушке вот исполнилось 86.
Вау.
Да, нет, она у меня вообще, мы с ней, оказывается, очень похожи. Она обожает животных. Ее тоже во дворе все, вот мы с ней вышли прогуляться и встретили ее подружек на лавочку. Все знают, что она там ухаживает, кормит одну собачку. Вот, и они все говорят, вот она все ходит, ее что-то кормит, это. Нам вообще, типа, до нее дела нету. Ну, что-то где-то бегает, а вот Катя ходит, что-то делает, все вот это. Я думаю, ну, как может быть равнодушной к этому? Поэтому мы с ней в этом плане, наверное, похоже.
У меня был опыт волонтерский, ну, там один, я уже рассказывала, самый последний в Стамбуле, такой активный, а до этого, я не помню, если честно, рассказывала я в подкасте или нет, вы мне сейчас скажете, давно еще, когда я училась во ВГИКе и работала на каких-то там сериалах, один мужчина очень агрессивно пытался заставить меня поехать и снимать какой-то праздник в детском доме, что-то такое. Вот. И своими действиями он, наоборот, меня максимально отвратил от этого, потому что он прям пытался давить на мое чувство вины. Ну, ему, наверное, была нужна вторая камера или что-то, ну, то есть ему нужен был человек, но он делал это максимально неправильно, потому что он говорил, ну, ты же молодая, ну, что ты там, поспишь на 5 часов меньше, что с тобой случится? Короче, все делал совершенно неправильно. После смены он предлагал, типа, я на фокусе работала, он, не помню, механиком или кем-то был. Во-первых, я вообще боялась с ним куда-то ехать, потому что я его видела третий раз в жизни, он говорит, мы поедем на моей машине в какой-то там другой город. Я такая, очень интересно, конечно, звучит не очень безопасно. Да, в общем, я как-то отнекивалась, но это чувство вины, к сожалению, меня потом стало грызть. Но благо мне уже хватало тогда как-то мозгов, чтобы сделать это по-своему, а не позвонить ему в итоге в ночи, не сказать, ладно, забирай, поехали.
И он такой, ну, наконец-то, я ждал.
Я прям помню, что я села и провела ресерч. Я стала гуглить не тот фонд, ну вот которому он помогал, потому что я не хотела с ним пересекаться. Я подумала, все, это теперь для меня закрытая зона. Мне нужно искать что-то другое. Вот, я загуглила фонд волонтеров помощь детям-сиротам. И я им написала, вот как ты тоже, Оль, когда вы с Таифом про сайт, я им написала на почту, говорю, я оператор, я могу фотографировать, могу монтировать, могу снимать. Вот это моя профессиональная деятельность. Готова вам помогать. На тот момент они делали видеовизитки детям для того, чтобы их усыновляли. Хорошо, качественно это должно было быть снято, звучать и прочее. И еще они снимали также истории. Главная их задача вообще фонда — это не чтобы у ребенка из детского дома появился новый родитель, а для того, чтобы максимально долго сохранять семьи, биологические, скажем так. То есть если у мамы проблемы с алкоголем, они помогают ей решить проблему с алкоголем для того, чтобы она могла продолжать быть мамой. И нужно было снимать видосы про вот такие семьи для того, чтобы люди могли там финансово или как-то чем-то еще помогать. Была со мной девушка, ну, как журналист, то есть она была как за режиссера, она разговаривала, брала интервью, а я покрывала всю техническую операторскую часть. И мы ездили и сняли, наверное, штук 7-8 историй таких. Я помню, что в итоге я это все снимала и сама монтировала, и потом я как бы съехала до того, чтобы монтировать чужое. То есть не ездить, не общаться с этими людьми вживую, а ездили там какие-то другие ребята, и они не успевали монтировать, а я уже за них монтировала эти видео. Это было проще психологически уже, потому что у тебя нету эмоциональной привязки к вот этим детям, к вот этим людям, потому что ты приезжаешь чаще всего в довольно неустроенное пространство, в какие-то, да, маленькие квартиры, где все еле вот они держатся из последних сил. Пытаешься снимать, какие они молодцы, все это так, ну, короче, это прям надо обладать каким-то особым психологическим устройством, не знаю.
Это очень тяжело, мне кажется.
В общем, я поняла, что хорошо, что я это попробовала, и понимаю, что это слишком отнимает у меня много жизненных сил, а не дает, и что я была бы полезна там в чем-то другом, например, там, монтировать и прочее. Но я помню, что я в итоге как-то не очень красиво с этого дела всего слилась, то есть я не написала, типа, ребят, сори, я там больше, у меня нет времени, у меня действительно появилось больше работы, гораздо больше учебы. Я уже не успевала, я, по-моему, просто они мне прислали, я им доделала последний, и они написали, Вера, вы можете ли помочь еще? И я, ну, типа, не ответила на это сообщение и не ответила. Вот за это мне стыдно, конечно.
Ну, ты была молода, ты еще не умела, да, вот диалоги вести, это тоже, блин, ну, умение, отказы.
Да, это правда, но просто я сейчас бы поступила, я бы нашла кого-то вместо себя, да, кто бы готов был там попробовать, кому это в качестве практики, не знаю, интересно или что-то. Вот, они просто бы слилась. Но опыт был такой. До сих пор помню всех этих детей, конечно.
Видимо, как эмоциональный отпечаток.
100 добрых дел.
Подождите, я хотела еще добавить про социальные сети. Там же тоже было про это сказано, что это тоже важно, да, если вы еще не готовы к каким-то крупным шагам, то даже выкладывать в социальные сети ссылки на фонды или на какие-то конкретные акции, там хотя бы раз в месяц, это уже много, потому что когда ваши друзья будут периодически в ленте видеть это, даже если они первый и второй там раз не перейдут по ссылке, но когда ты видишь ссылку уже третий, четвертый раз...
Тебя просто заблокируют.
Больше доверия к этому испытываешь. И больше вероятности, что люди будут к этому подключаться. Поэтому это будет сейчас опять акция...
Подвешенное платье.
Акция, да, подвешенное платье про выпускной для мальчиков и девочек на выпускной из малоимущих семей и детских домов. приносите. В Москве есть несколько пунктов, куда можно привезти.
100 добрых дел.
Давайте попробую сейчас подвести итог. В общем, да, что хорошего мы узнали из этого курса? Во-первых, как проверить фонд? Я просто там, типа, если мне кто-то сказал хороший фонд, я такая, ну, отлично, пошли помогать. Но, возможно, это тоже неправильный подход. Поэтому все можно проверить, все фонды у них есть документация, все должно быть прозрачно, можно буквально проследить, куда ушли твои деньги. Как можно помогать? Помогать можно деньгами, и самое главное, лучше помогать по чуть-чуть постоянно, чем много и за раз. Еще можно помогать не деньгами, а своим временем волонтерить. Если у вас какие-то специфические навыки, то есть специальные сайты и агрегаторы, помогающие соединять фонды и людей, которые могли бы им сделать сайт, фотографировать что-то. Ну, обычно диджитал профессии, из любого, даже можно из другой страны помогать. Можно сдать кровь, либо костный мозг, если вы смелые. Еще мне нравится вот эта тема, что можно помогать регулярно, например, покупая кофе, например, часть этой суммы идет в какой-то фонд.
Покупать у партнера благотворительных фондов, вот эта история.
100 добрых дел.
Я хотела еще одну маленькую родительскую штуку рассказать. Я, правда, у меня еще нет результатов, потому что мы только это начали, неделю как, но мне просто тоже кажется, что для тех, у кого есть дети, прикольно, как прививать детям привычку думать вот о других. Я смотрела такую штуку про три баночки с деньгами для ребенка. Там по-английски типа save, spend и give. То есть что-то, что ты копишь на что-то. Вторая — это spend, это на всякую ерунду, которую тебе не хотят покупать родители в магазине. Вот ты, она такая там, а можно мне киндер-сюрприз? Я такая, ну купи своих теперь, что?
Такая, черт, просчитался, но где, да?
А третья баночка — это give, которые ты тратишь на подарки другим, либо вот на какие-то, если ты хочешь поучаствовать в каких-то фаундрайзингах, сборах, не знаю. Договор, что она выбирает себе одну домашнюю обязанность, и без напоминаний сама она ее в течение недели выполняет, ну, вот столько количества раз, сколько мы договорились. То есть это не то, чтобы железно каждый день. Вот она выбрала перед сном, типа, свой стол рабочий приводить в порядок и с утра застилать кровать. 5 раз в неделю. 5 евро. За 5 раз в неделю.
Можно к вам?
Да, вот. Да, но главный момент — это то, что она с этих 5 евро, она обязана положить что-то в каждую банку. Она не может все взять и положить в сейф, типа, себе там на что-то. Обязательно что-то должно положиться, ну, во все баночки.
Разделить баллы.
И у нас впереди день рождения друга, и она уже прям... Я вижу, что она предвкушает покупку подарка, потому что мы договорились, что один подарок мы покупаем как бы, ну, от всей нашей семьи, ну, что-то там из вишлиста, ну, такое. А она еще сама от себя на свои деньги купит вообще, что хочет, что ей кажется правильным. И я вижу по ней, что она ждет прямо этого, потому что это другой опыт совсем. Короче, вот, можно вот так прививать идею про то, что можно кому-то что-то отдавать, даже когда ты маленький.
Да, дети обычно очень так ревностно относятся к своим вещам и сложно расстаются прям.
Ну вот поэтому, например, у нас это табу, у нас есть куча типа этих мягких игрушек, которые мне не нравится перевозить из квартиры в квартиру, из страны в страну, но они прям, на них наложен запрет и табу. Я пробовала несколько раз их перетасовать, но Варя типа такая, нет, они все мои друзья, я не могу никого предать, нет. Типа.
Да, у меня так в детстве тоже было. Если у меня появлялась новая игрушка, и мне, естественно, первое время с ней было интереснее играть, я чувствовала вину за другие, с которыми я не играла, я прям извинялась, такая типа, ну прости, ну я тебя типа тоже люблю, мы с тобой потом поиграем, но вот сейчас пока вот так...
Вот это уровень эмпатии, Оля.
У меня была более тревожная какая-то история. Я помню, что я, если забыла пожелать спокойной ночи своим игрушкам на ночь, то мне казалось, что они ночью меня отомстят. И я просыпалась такая, так, я вам забыла сказать спокойной ночи, подождите, не делайте мне ничего.
Я тоже думала, что они ночью оживают. И я такая, блин, а хорошо ли я себя с ними вела? Вдруг им что-то не понравилось.
Я тоже, да, такая была.
Вопрос, да, типа, а почему вы выросли такими тревожными, да, людьми? Не знаю.
Вообще с ничего просто.
У меня ни одной идеи, откуда моя тревога взялась.
Ну что, кино?
Кино. Фильм, фильм, фильм.
Катерина, ваш выход.
Душевное кино.
Если вам за 30 и вы женщина, то вероятность того, что этот фильм вам понравится, очень большая. А также фильм этот снят до войны в 2021 году, и вайб у него из прошлой жизни, такой очень приятный. Хотя история немного грустная по сюжету, но сама атмосфера фильма, снят он в Грузии. Если хотите на грузинские каникулы, посмотрите кино. Это совсем короткий фильм. Режиссер Оксана Бычкова. Это женщина, которая сняла «Питер ФМ».
Да, я обожаю
«Питер ФМ». Очень вайбовый вообще, такой атмосферный. Mm-hmm.
Вот тут видно, как человек повзрослел, потому что есть что-то такое отдаленное, но уже с другой стороны. Более грустная взрослая нота, но все равно от фильма очень приятное. После вкусия остается какое-то светлое, даже при не совсем радостном сюжете. Кино малобюджетное, но снято просто потрясающе. Меня это всегда очень вдохновляет, когда за мало денег могут сделать классно. Очень советую. Фильм короткий. Называется он «Нина». Именно фильм, а не сериал.
А есть еще сериал?
Да, есть еще сериал. Сериал, там другая актриса в главной роли, и это вообще другой продакшн, другой режиссер. Вот сериал не смотрела. Фильм «Нина». Очень советую. Про грузинские каникулы.
100 добрых дел.
Спасибо, что нас слушаете. С вами был подкаст «100 добрых дел».
Спасибо, всем пока-пока.
Пока, услышимся.